Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Начали в основных событиях на этот час. На газопроводе в Северной Осетии, согласно основной версии следствия, была совершена диверсия. В Подмосковье продлен специальный режим энергопотребления. В Ватикане швейцарская гвардия, охраняющая Папу Римского, отмечает 500-летие. В Грузии в связи с прекращением подачи российского газа по трубопроводу Моздок-Тбилиси без теплоэлектричества остались многие жизненно важные объекты – больницы, школы и промышленные предприятия. Во всех учебных заведениях временно приостановлены занятия. Президент страны Михаил Саакашвили потребовал от России как можно скорее восстановить подачу топлива. В ночь на воскресенье в Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода, по которым российский газ поступает в Закавказье, произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. По словам заместителя генпрокурора России Николая Шепеля, были подорваны два самодельных взрывных устройства мощностью до 800 граммов в тротиловом эквиваленте. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. По данным областного правительства, на этой неделе были прекращены работы всех строительных площадок, использующих энергомощные устройства. Закрылись продовольственные рынки. Как сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи, 17 января в Москве от переохлаждения погибли 23 человека, 115 госпитализированы с обморожениями. В середине будущей недели, по прогнозам синоптиков, морозы в Москве слабеют до -10, -14 градусов. В Нижнем Новгороде из-за аварий, вызванных сильными морозами, без тепла и электричества остались ряд городских объектов и несколько жилых домов. В некоторых квартирах нулевая температура, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Почти каждые сутки с обморожением в больнице поступают десятки человек. Промерзают стены домов, особенно тех, где отопительные батареи замурованы в панелях. Температура в жилых помещениях подчас опускается ниже 10 градусов. Директор театра драмы Борис Кайнов сообщил, что в гримерках во время репетиций температура всего 11-12 градусов. Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов дал распоряжение расконсервировать чрезвычайный запас мазута на автозаводской ТЭЦ, поскольку температура теплоносителя котельной оказалась ниже установленных нормативов. В котельной экономят на мазуте в связи с тем, что его запаса недостаточно. Неисправность печного отопления стала причиной пожаров. При этом пострадали несколько человек, есть и погибшие. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в результате обстрела дома сотрудника полиции в Балатрузе в ночь на воскресенье погибли его брат и трое детей. По меньшей мере, трое полицейских были убиты при взрыве бомбы в Баакубе. Американские военные отпустили на свободу арестованного в июне иракского журналиста Самира Мохаммеда Наура, работавшего телеоператором в агентстве Рейтер. По-прежнему остается неизвестная судьба американской журналистки Джилл Кэрролл, похищенной в Багдаде 2 недели назад. Ультиматум похитителей, требовавших освобождения в Ираке всех женщин-заключенных, истек накануне. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сообщил.
Конечно, наши мысли и наши молитвы с Джилл и ее семьей. Мы продолжаем работать с иракскими властями, делая все возможное для того, чтобы она невредимой вернулась к своим родным.
Сказал представитель Госдепартамента. Переговоры о будущем статусе Косово отложены до февраля из-за смерти президента края Ибрагима Ругова. Представитель ООН заявил, что новая дата переговоров, которые должны были начаться в Вене в среду, пока не назначена.
Я очень надеюсь, что переговоры по статусу Косово будут продолжаться. Уверен, что президент Ругова был бы рад, чтобы они завершились конкретными результатами. Надеюсь, что ситуация останется стабильной и будет соблюдаться Конституция.
Сказал главный представитель ООН на переговорах по будущему статусу Косово экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Ругова умер в субботу после долгой болезни. Мировое сообщество призвало косовских политиков поддерживать в крае стабильность. В Ватикане швейцарская гвардия, охраняющая Папу Римского, отмечает 500-летие. В течение нескольких месяцев будут проходить торжественные церемонии, которые завершатся 6 мая, когда понтифик Бенедикт XVI проведет праздничную мессу и лично поздравит гвардейцев. Полтысячи лет назад первый отряд из 150 швейцарских наемников, известных своей отвагой и мужеством, вошли в Ватикан и получили благословение Папы Юлиуса II.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске 12 кандидатов в депутаты городского совета объявили бессрочную голодовку с требованием отставки главы местного избиркома и соблюдения выборного законодательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Они выставили альпинистские палатки у здания городской администрации, где две ночи подряд на 15-градусном морозе провели 5 человек. Двое из них почувствовали себя плохо и были госпитализированы. С рассветом к голодающим примкнули другие участники акции. Это представители местных отделений политической партии «Родина», Российской партии пенсионеров, ЛДПР и «Единой России», независимые кандидаты. Они требуют отставки председателя городской избирательной комиссии Виктора Чуприкова и соблюдения выборного законодательства.
Суть конфликта состоит в том, что у нас возникла масса вопросов к городской избирательной комиссии, которая уже сейчас на этом этапе нарушает закон о выборах. И мы абсолютно убеждены в том, что выборы не могут произойти с этой комиссией честные. Сейчас, все, кто объявил голодовку, 12 человек здесь находятся.
Рассказал по телефону участник голодовки глава Кисловодского совета политических партий и общественных объединений Радий Физиков. Выборы в местные советы в ряде муниципальных образований Ставрополья назначены на 12 марта. В Кисловодске и Железноводске также будут избраны главы городов. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Португалии сегодня президентские выборы. Аналитики считают, что наибольшие шансы на победу у бывшего премьер-министра, правоцентриста Анибала Кавака Силвы. По опросам его поддерживает почти половина избирателей. Другие 5 претендентов – представители левых сил. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более половины поданных голосов, 12 февраля состоится второй тур выборов. На западе Индии, в штате Махараштра, в субботу произошла еще одна автокатастрофа. 23 человека погибли, около 40 были ранены, когда автобус потерял управление и врезался в дерево. Погибшие в основном паломники-индуисты, направлявшиеся по святым местам. Напомним главные новости этого часа. На газопроводе в Северной Осетии, согласно основной версии следствия, была совершена диверсия. В Подмосковье продлен специальный режим энергопотребления. В Ватикане швейцарская гвардия, охраняющая Папу Римского, отмечает 500-летие.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 7 минут.
Добрый день, у микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Фаринская. В эфире «Радио Свобода». Воскресный цикл передач «Свободный день».
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее гость – народный артист России Михаил Казаков.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор русской версии журнала «Шейп» Марина Звенигородская.
Эвтаназия в штате Орегон и метамфетамин в штате Теннесси. Это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
23 января 1810 года в ответ на предложение французского императора Наполеона I заключить брак с великой княжной Анной Павловной, Александр I сообщил, что императрица-мать ввиду молодости княжны не может согласиться на брак дочери ранее, чем через 2 года. Молодость невесты была лишь предлогом. В близком кругу императрица-мать говорила, что не хотела бросить на съедение свое дитя чудовищу Минотавру, и радовалась свадьбе Наполеона с австрийской эрцгерцогиней Марией Луизой. Развод Наполеона с Жозефиной и новый брак были политическим ходом. Французский император искал сближение с одной из старых европейских династий. Накануне развода Наполеон говорил Жозефине: «У политики нет сердца, только голова».
24 января 1941 года в Риме в одном из переходов Палатинского дворца заговорщики во главе с трибуном Кассием и Хиреем убили императора Калигулу. Императору было 29 лет, его деспотическое правление продлилось 4 года. Огромная популярность Калигулы в народе быстро переросла в ненависть. Предшественник Калигулы, император Тиберий, предсказывал, что Калигула живет на погибель и себе, и всем, что в его лице вскармливается змея для римского народа и для всего мира. Калигула ввел множество налогов. Себе он требовал почести как богу, повторяя часто: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало разрешение Калигулы рабам доносить на своих господ.
25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю еще. Когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу.
26 января 1932 года постановлением Совнаркома доктор Игнатий Казаков возглавил Государственный научно-исследовательский институт обмена веществ и эндокринных расстройств. Задачей нового учреждения было омоложение организма. Врач-авантюрист Казаков предложил новый метод – лизототерапию, использование продуктов гидролиза органов убитых животных, в том числе и половых органов. В институте организовали стационар на 150 коек. Казаков сделал стремительную карьеру. Проблемы омоложения волновали советских вождей. Курс лечения у Казакова прошел и Сталин. По воспоминаниям академика Петровского, после лечения состояние Сталина ухудшилось. И в 1938 году Казакова расстреляли.
27 января 1912 года поженились Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Они познакомились летом 11 года в Коктебеле, где оба гостили на даче Макса Волошина. 18-летняя Марина влюбилась в 17-летнего Эфрона. Несмотря на отговоры родственников, Эфрон еще не окончил гимназию, они вступили в брак. В автобиографии Цветаева писала: «С тех пор с ним не расстаюсь». В годы Первой мировой войны Эфрон, студент университета, ушел на фронт. После Октябрьской революции он сражался в Белой армии, бежал через Галлиполи и Константинополь в Прагу. Цветаева все это время провела в Москве, где в 1920 году погибла в приюте ее младшая дочь Ирина. Узнав, что Эфрон жив, Марина со старшей дочерью Ариадной уехала в Прагу, где супруги, наконец, воссоединились.
28 января 1918 года газета «Правда» сообщила о первом заседании Петроградского революционного трибунала печати. К ответственности привлекалась эсеровская газета «Дело народа» за призывы к свержению советского правительства. Весной 18 года состоялись судебные процессы над газетами «Русские ведомости», «Новое слово», «Утро России», «Власть народа». Все они были закрыты за распространение провокационных слухов без права выхода под другими названиями. Летом того же года было закрыто около 60 газет, еще около 20 изданий подверглись штрафам.
29 января 1845 года в американской газете Evening Mirror опубликовано стихотворение Эдгара По «Ворон». «Ворон» считается классическим произведением По. Шарль Бодлер восхищался математической точностью построения стихотворения. В статье-манифесте «Философия творчества» Эдгар По объяснял, что писал «Ворона», опираясь не на интуицию, а работая с жесткой последовательностью, с какой решают математические задачи. Это был ответ поэта на модные в то время романтические теории о творчестве, как божественном вдохновении.
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь петербургского историка Леонида Гержоя.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 15:14, вы слушаете Радио Свобода. Воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. — Актер, режиссер и писатель Михаил Казаков готовит очередной свой двухтомник рассказов, пьес, стихотворений, воспоминаний и размышлений. «Сошедшие с экрана» — так будет называться одна из глав, посвященная его коллегам. Одно из сильных потрясений в юношестве Михаил Казаков испытал, когда увидел знаменитого артиста Сергея Гурзо, сыгравшего в легендарном фильме режиссера Сергея Герасимова «Молодая гвардия». С этой короткой новеллы и начинается его киновоспоминание.
Он играл в «Молодой гвардии» Сережку Тюленина, мы все бредили тогда. И вдруг меня с ним познакомили. Боже мой, я мальчик из писательской семьи, где в доме бывали великие люди, на самом деле, и писатели, и поэты, и Галина Сергеевна Уланова, и Завадский. И вдруг я увидел вживе случайно Сергея Гурзо. Боже мой, я сказал, мне в школе не поверят, что я его видел. Это вот с этого начинается, сошедший с экрана, я там рассказываю. А потом я также случайно познакомился с Марчелло Мастрояни в квартире моей мамы. Это было совершенно случайно, там, потому что мама подружилась с итальянской актрисой Расселли Фальк. Мама говорила по-итальянски, по-французски. И Расселли очень понравилась маме на однокомнатной квартире 17-метровой. И она говорит, вот скоро приедет Марчелло, а она снимала с ним 8,5. Я обязательно дам ему ваш телефон, Зоя, маму звали Зоя Александровна, и он, и порекомендую ему побывать у вас в доме. Представляете, раздался звонок к маме, и это были 60-е годы. И приехал, и вдруг маме раздался в квартиру звонок от Мастрояни. Представляете, что для нас был Мастрояни. Мы уже видели и 8,5, мы видели «Сладкую жизнь», мы видели «Развод по-итальянски», и дай бог знает что. Вдруг маме позвонил этот актер, и он пришел в гости. И мама меня позвала, и мы с Ефремовым, и с Женей Евстигнеевым тоже были приглашены. И вот я, такая вот новелла «Ночь с Мастроянием». Потом я видел его уже на съемках там много лет спустя у Никиты Михалкова. Он не вспомнил, естественно, этой ночи. А ночь была очень интересная. Мы пивали и говорили об искусстве, и забавно. Даже шел спор, он говорил, что только при тоталитарном режиме мог возникнуть Булгаков. Вот такие у него были теории. А мы говорили, да нет, шел разговор. Короче говоря, и третья встреча, это называется, это знакомство случайное с Робертом Де Ниро. В Москве, который потом бывал у нас дома, и даже Снокова жил у нас дома, Рафаэль тогда, ну, 80-й год. С ним довольно долго я, он часто приезжал в Москву. Эта история довольно забавная. Произошло это так. Я днем после записи на радио на Качалов зашел в ЦДЛ, в ресторан. Днем поесть что-то такое. Пустой ресторан. И сидел там один мой друг, покойный, замечательный поэт, Юра Левитанский, Юрий Давыдович. Мы с ним сидим, беседуем, часов 12 дня, и там вдруг подходит Эмиль Латьяну покойный. Он снимал вот эту картину про Анну Павлову. А поскольку американская сторона вкладывалась каким-то образом материально в эту картину, они понимали, что для того, чтобы привлечь американского зрителя, фамилии Павловой недостаточно, так сказать, хотя Анну Павлову в Америке знали, жила здесь, сама. В общем, короче говоря, подходит Эмиль, а мы когда с ним учились в студии МХАТ, он был на актерском факультете из Румынии, с акцентом, говорю, ну тогда, значит. А потом он стал кинорежиссер, снял «Табор уходит в небо», где я озвучивал, по-моему, что-то. И он говорит, держа трубку во рту, «Миша, привет, хочешь, я тебя познакомлю с американским актером Робертом Де Ниро?» Я говорю, ты что, с ума сошел? Февраль, там, 82-й год. Какой Де Ниро? Ты что, да, блин? А повернись. Я поворачиваюсь, и действительно идет, спускается сверху, там в ЦДЛ лестница. Не очень высокого роста человек, стрижен он в это время, снимался в картине «Однажды в Америке», был пострижен почти под нулевку. Такой я только невысокого роста. Смотри, Де Ниро. Боже мой, какими судьбами, что? А дело в том, что американская сторона предложила помочь Эмилю. Помощь дали Майкла Пауэлла, классика американского кино. Он «Багдадский вор» когда-то снимал. И тот придумал ход, что на роль Соломона Юрека, был такой импресарио, который возил Пауэлла, пригласит Де Ниро, который был невероятно популярен в Америке и совершенно неизвестен в Советском Союзе. Картины-то его не шли. И Де Ниро, как потом выяснилось, Он всегда хотел побывать, значит, вот в России. По наивности, говорит, молодым я поехал стопом, вот это стоп, и дальше Польши его не пустили. Он и в Польшу, по-моему, не попал. Студент, нон-стоп. И вот ему вот опал, для него был авторитет большой, и все, и он приехал в Россию, чтобы сыграть маленькую роль. Вот из уважения к Паулу. Вот Соломона Юрки. Можете себе представить, это все я узнал в этот день. Его не утвердили в Госкино. А почему? Потому что он играл в картине «Охотник на оленей». Замечательная картина. Она считалась, поскольку там, значит, война с Вьетнамом, хотя картина абсолютно антивоенная, но есть сцена, где, когда их пытают хошиминовцы, русская рулетка, а сзади портрет Хо Ши Мина. И вот эта наша делегация, когда видела эту картину где-то там в Каннах, она покинула зал. И эта картина считалась милитаристской и так далее. И нет, вот этот актер, который играет в этой картине, он не будет играть. Де Ниро ничего не понял. Почему? Его не утвердили, так сказать. Но он сказал, мне так понравилась Москва, что я хочу приехать сюда, потому что мне 3 дня эти были недостаточно. И он приехал таки. А я ему подарил альбом «Московские усадьбы», у меня был такой альбом. И когда он приехал в Москву, он позвонил нам. У меня была жена, которая говорила по-английски. Я-то по-английски не говорю. И он стал довольно часто бывать в Москве. Мало того, он даже привез тогда с собой, уговорил Мартина Скорсезе приехать. Приехал Мартин Скорсезе. И любопытно, что при мне происходил разговор их с греческим продюсером или посредником, когда они уславливались о покупке Скорсезе, романа «Последнее искушение Христа», который потом он тогда снял. И Де Ниро довольно много бывал в Москве. И мы, вот, ну, можно сказать, подружились. И Андрюша Миронов еще был жив. А я на Видике тайно видел эти все его картины. И вот тогда в Москве никто не узнавал, вот 82-83 год. Потом это уже был, когда председателем жюри и так далее, это уже пошли картины. Вот. И вот это вот так. И потом дальше я рассказываю там о том, как мы в Ленинград поехали с ним. Но я видел его потом и в Израиле, когда он приезжал. В Америке в 89-м году мы встретились. Недавно он мне привет через Машкова передавал. Он говорит, как там Миша, жив еще? Но я на 10 лет старше его. Вот. И вот это такая работа, сошедшая с экрана.
Актер и режиссер Михаил Казаков не только увлекательный рассказчик, но и великолепный чтец. В особенности, когда он исполняет поэта Давида Самойлова.
Я маленький, горло вангин, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне, сбирается вещи Олег. Я слушаю песню и плачу, рыдание в подушке, душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осенней мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу о бренности мира. Я маленький, глупый, больной. Или там выезд. Помню папа еще молодой. Помню выезд. Какие-то сборы. Извозчик лихой, завитой. Конь, пролетка и кнуты, рессоры. А в Москве допотопный трамвай, где прицепом старинная конка, а над Екатерининским грай. Все впечаталось в память ребенка. Помню, мама еще молода, улыбается нашим соседям. И куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то зачем-то мы едем. А Москва высока и светла, суматоха охотного ряда. А потом купола, купола. И мы едем, все едем куда-то. Звонко цокает кованый конь, облыжный в каком-то проезде. Куполов угасает огонь, зажигаются свечи созвездий. Папа молод. И мать молода, конь горяч, и пролетка крылатая. И мы едем, незнамо куда, все мы едем, едем куда. И вот молодое такое, такое воспоминание о детстве, и потом вдруг бессонница. Я разлюбил себя, тоскую от неприязни к бытию. Кляну и плоть свою людскую, и душу бренную свою. Когда-то погружался в сон я точно в воду, бед не чая. Теперь рассветный час встречаю, бессонницу обнесен. Она стоит кругом 100 глаза и сыплет в очи горсть песка. От смутного ее рассказа на сердце смертная тоска. И я не сплю ни из боязни, что утром не открою глаз, лишь чувством острой неприязни к себе встречаю ранний час.
В настоящее время режиссер Михаил Казаков завершает многосерийный художественный фильм о русской эмиграции 30-х годов. Действие будет происходить в России и во Франции. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Народный артист России Михаил Казаков в программе нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает музыкальный календарь Александра Бараховского.
В Нью-Йорке были объявлены номинанты на премию Грэмми. 48-я по счету церемония вручения самых престижных музыкальных наград планеты пройдет в Лос-Анджелесе 8 февраля. В нынешнем году на получение Грэмми претендуют, среди прочих, Мэрайа Кэрри, Пол Маккартни, 50 Cent, Стиви Уандер, Гвен Стефани, Брюс Спрингстин, группы U2, Coldplay, Gorillaz, Foo Fighters, Rolling Stones и другие. Кто из них станет обладателем заветного граммофона, будет известно, разумеется, только лишь на самой церемонии. Однако в одной весьма почетной категории обладатели Грэмми 2006 уже названы. За день до основной церемонии, то есть 7 февраля, будут вручены специальные премии Грэмми за профессиональные достижения и за личный вклад в музыку. В нынешнем году их получат оперная певица Джесси Норман, участники легендарной группы Queen, а также знаменитый рок-музыкант и певец Дэвид Боуи. В пресс-релизе Национальной академии звукозаписи США говорится, что Дэвид Боуи удостоен специальной премии Грэмми за новаторство и оригинальность.
Place to hide, no way to fall, nowhere to lie, no words of wine. I'm sick and tired of telling you, don't let me down, down and down. Don't let me down, down and down. I know there's something in the wind, that crazy balance of my mind. What kind of fool are you and I? Scared to death and tell me why. I'm sick and tired of telling you, don't let me down and down and down. Don't let me down and down and down. Still I keep my love for you. Jog in my memory. You haunt in mind, no fade away. I'm sick and tired of telling you, don't let me down and down and down.
Дэвид Боуи на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Сегодня в 22 часа 7 минут ведущие спортивной программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов не только подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели, но и ответят на вопросы слушателей субботней программы «Час прессы». Ну а в следующие полчаса на волнах Радио Свобода программа «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор русской версии журнала «Шейп» Марина Звенигородская.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии по факту двух взрывов на участке газопровода Моздок-Тбилиси, по которому российский газ поступает в Закавказье, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Основная версия следствия – диверсия. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. Как сообщил Тартас, сообщает Тартас со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи, 17 января в Москве от переохлаждения погибли 23 человека, 115 госпитализированы с обморожениями. В Саратовской области в поселке Красный Кирпич из-за аварии на теплотрассе, вызванной сильными морозами, была прервана подача горячей воды в 3 жилых дома и 5-этажное общежитие. Были эвакуированы 270 человек. Президента Косово Ибрагима Ругову похоронят в Приштине 26 января. Он скончался в субботу в возрасте 61 года от рака легких. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена. В Ираке в результате обстрела дома сотрудника полиции в Балатрузе в ночь на воскресенье погибли его брат и трое детей. По меньшей мере, трое полицейских были убиты при взрыве бомбы в Баакубе. На юго-западе Пакистана 9 мирных жителей были убиты и 4 военнослужащих ранены в результате столкновений правительственных войск с вооруженными отрядами местных племен. Иран не оставит без ответа любые военные действия. Против него заявил сегодня представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. Накануне министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Во Владивостоке около 250 студентов провели несанкционированный митинг с требованием включить независимых наблюдателей в состав комиссии, расследующей причины недавнего пожара в офисном центре. Три демонстранта подверглись санкциям за административные правонарушения.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор русской версии журнала «Шейп» Марина Звенигородская. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, задавать гостям вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, ежемесячный журнал «Шейп», тираж 200 тысяч экземпляров, простите, объем от 148 до 196 полос. В России журнал выходит с 1999 года, а основная американская версия издания родилась в 1980 году. И первый вопрос к Марине Звенигородской. Английское слово «shape» имеет много значений. А как точно перевести на русский язык название вашего журнала?
Ну, это как раз первое значение этого слова – форма. Наш журнал называется «shape» – форма, потому что это журнал о том, как быть в форме во всех смыслах этого слова. И физически, и психологически, эмоционально, интеллектуально, внешне, конечно же, обязательно. То есть хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, ладить с миром и с собой. Вот об этом наш журнал.
Спасибо, Марина. Рассказать о журнале «Шейп» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
«Шейп» — это журнал для тех, кто любит давать и получать советы, для тех, кто всерьез озабочен своей внешностью. Среди женщин таких найдется немало, и именно им адресован журнал. Определить круг проблем, который затрагивает «Шейп», довольно просто. Красота, здоровье, фитнес, питание, мода. Кроме того, каждый месяц новая тема номера. Каждая рубрика журнала имеет свой подзаголовок. Вообще, подзаголовков, комментариев специалистов и читателей, коротеньких заметок на полях, а также информации до, после и посреди текста в журнале «Шейп» не счесть. Иногда не обязательно читать большую статью, достаточно посмотреть на лицо красавицы и прочитать под фотографией о том, что чем правильнее черты лица, тем ниже уровень заболеваемости и частота использования антибиотиков. Наверное, поэтому первая рубрика «Шейп» так и расшифровывается «Измени себя к лучшему». А внизу шрифтом помельче «Новости, мотивация, вопрос-ответ». Если подробнее, то цитирую. «Искусство – это не просто забава, а серьезный, признанный специалистами способ лечения психики». Далее. «Эпидемия азартных игр охватила 5% россиян». Вопросы же звучат примерно так. «Мне часто снятся сны настолько яркие, что от них болит голова. Как с этим бороться?» Или «Можно ли предугадать наступление депрессии?» Пересказывать ответы я, пожалуй, не буду. Лучше перелистну несколько страничек с рекламой. Следующая рубрика «Красота» под девизом «Создай свой образ». Для этого, как и вообще в жизни, следует выбрать свой путь. Если вы любите сладкое, спешите загодя записаться на модные шоколадные процедуры. Если вы человек последовательный или склонный к эстетству, займитесь аюрведой. Массаж бамбуковыми палочками гармонизирует не только физическое, но и духовное состояние, а тибетский массаж разогретыми жадеитовыми камнями поможет подправить расплывшийся образ. Далее следуют рекомендации модных дизайнеров, как этот образ поэлегантнее одеть. Мне особенно понравилось, что речь идет не только о том, что модно, но и о том, что не модно, например, длинный вязаный шарф. Массаж во рту, упругая кожа, крепкая кость, астения, эмоциональная импотенция, угревая сыпь – вот несколько тем из рубрики «Здоровье», плавно перетекающий фитнес. Особого внимания здесь заслуживают комплексы практических упражнений, а также истории успеха, смысл которого заключается главным образом в сжигании лишних калорий. Поэтому вполне естественно, что к питанию в журнале подходят с тех же позиций. Чего съесть поменьше, чтобы получить побольше. Скажем, железо, кальция, омега-3 жирных кислот, защищающих нервные клетки от гибели. Честно говоря, если учитывать все изложенные в журнале рекомендации, то и сериалы времени смотреть не останется. Поэтому к редактору журнала «Шейп» у меня такой вопрос. Если у вас такие читательницы, которые пользуются всеми советами журнала, читая его, что называется, от корки до корки? И еще. Я заметила некоторое противоречие в журнальных материалах. С одной стороны, публикуется масса советов, как улучшить свой физический образ, а с другой, как психологически убедить себя, что и так все замечательно. Не кажется ли вам, что современные требования к женскому образу несколько завышены? Не слишком ли они высоки и, как следствие, трудны пути их достижения?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Шейп» и задала вопросы главному редактору этого издания Марине Звенигородской, которая находится рядом с нами в студии «Радио Свобода». Вопросы гостя можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас уже есть звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. У меня вот какой вопрос. Есть понятие мультикультурности, да, для вот таких изданий, как «Шейп», но есть и другое понятие, вот создание таких журналов, это как искусство перевода. Я бы хотел спросить, что русского в этом журнале, потому что калька американского образа жизни или вот эти вот стандарты, которые пытаются на русскую почву привить, это вещи бесплодные, бесперспективные. Что русского есть в вашем журнале? Именно русского. Я вот на этом хотел акцентировать.
Спасибо, Александр.
Мне кажется, Александр не видел журнал. А мы вот,
ну, возможно,
вот,
тем не менее,
в отличие
вопрос
от слушателя,
правомерный.
Да, вот перед нами лежит, да, свежий номер журнала. И вот пока мы его посмотрели, уже поняли, что
уже
русского
поняли,
много.
Уже поняли, что там русского. На самом деле, отличный вопрос. Спасибо за него, Александр. С удовольствием расскажу. Журнал изначально, да, американский. В Америке он издается 25 лет уже. И мы, безусловно, у американцев что-то берем, причем берем немало. В частности, берем многие комплексы упражнений, хотя довольно часто делаем и свои. Почему берем чаще американские комплексы, объясню. Потому что фитнес и вот эта вот культура тела, да, у нас в стране существует, развивается где-то, наверное, лет 10. В Америке это уже несколько десятилетий. Но глупо нам не использовать чужой опыт. Зачем нам наступать на грабли самим, когда мы можем взять уже готовые? Что касается того,
готовые,
что...
Готовые грабли взять.
Готовые, очевидно, грабли, да. Грабли всегда, всегда найдутся. Был бы желающий. Большая часть журнала, я бы сказала, процентов 80 журнала составляют оригинальные материалы. Безусловно, мы берем у американцев какие-то интересные результаты научных исследований. Опять же, почему же не информировать наших читателей о них? Но, повторяю, порядка 80% это наши оригинальные материалы, которые написаны российскими авторами на основе консультаций с российскими экспертами и изучения литературы всей, не только российской, всей, которая только доступна. А сейчас, слава богу, в интернете доступно практически все. Вот, поэтому это журнал не просто адаптированный к российскому читателю, это журнал, созданный для российского читателя. Более того, у нас в сентябре был номер, целый номер, так называемый русский номер, сделанный по принципу «не ходи далеко, ходи близко», в котором все материалы, оба комплекса упражнений и все-все-все-все рассказывало о... Ну, собственно говоря, о нашем наследии. Там была масса интереснейших вещей. Когда мы работали над этим номером, мы узнали много того, чего раньше не знали. Например, фитнес на основе наследия древних славян. Существует такое в Москве, практикуется в фитнес-клубах. Это замечательно. Поэтому это журнал для российского читателя.
Предлагаю сейчас вернуться к вопросам Тамары Леленковой. Итак, есть ли у вас такие читательницы, такие фанатки, которые следуют, ну, просто всем советам, читают журнал от корки до корки?
Насколько я помню, этот вопрос состоял из двух частей. Есть ли такие, которые, да, читают от корки до корки и следуют всем рекомендациям? Такие, которые читают от корки до корки, да, безусловно, есть. Мы это знаем просто по письмам, по откликам в интернете, по мейлам, которые шлют нам в редакцию. Кстати, под письмом редактора в журнале стоит мой личный мейл, и можно писать просто лично мне. Читают от корки до корки многие. Я сомневаюсь, что есть достаточно много людей, которые используют абсолютно все рекомендации. Я думаю, что это невозможно, потому что наши рекомендации, в общем-то, ну, если не персонифицированы, то индивидуализированы как-то. Мы все очень разные. Организмы у нас разные. Разный обмен веществ, разные типы фигуры. И под одну гребенку всех постричь просто невозможно. И это журнал, рассчитанный на то, что человек, который его будет читать, он будет при этом думать, будет понимать, что для него, а что для соседа, а что для там... мамы. У нас, кстати говоря, часто девчонки молодые читают наш журнал и подсаживают на него своих молодых интересных мам 40 с небольшим лет.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот мне приятно было услышать про шарф там. Ну, шарфы носят, в общем-то, художники. Ну, в общем, ладно, там Айседору закрутила якобы. А вот что бы ваша позиция насчет «вы здоровьем занимаетесь», капюшоны? Ведь, понимаете, это какая-то эпидемия этих будок собачьих на голове у женщин. Понимаете, голову не повернуть. Я слыхал, в Швеции детям запретили капюшоны носить. Почему? Потому что ребенок не может головку повернуть, машина
задает. Обзор дороги уменьшается. Да, согласна с вами отчасти. Но вы знаете, я на самом деле, поскольку... я вот здесь живу и зимой по улицам хожу, я вам скажу, откуда эта эпидемия капюшонов. Не хочется шапку надевать, прическа портится, а капюшон накинул, снял, и можно прекрасненько идти в нормальном виде куда угодно.
Точно. Еще один звонок от Елены из Москвы. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Я читаю журнал Shape, а вопрос у меня к редактору вот какой. Очень бледный текст. Я имею в виду зрительно.
Что за полиграфия
вашего журнала, и не изменится ли что-нибудь? Яркие материалы тематические, но бледные очень текст.
Мелкие и
действительно. То есть мелкий бледный шрифт и блеклые цвета вы имеете в виду, да?
Яркие, вот, да, визуально.
Поняла вас, спасибо, мы учтем это. Спасибо.
Вернемся ко второму вопросу нашего рецензента Тамары Леленковой, которая заметила, как она пишет, некоторые противоречия в журнале. С одной стороны, есть масса советов, как улучшить свой физический облик, а с другой стороны, советы о том, как психологически убедить себя, что и так все замечательно.
Есть ли тут противоречия, на ваш взгляд?
Да нет тут противоречия, на мой взгляд. Ну, на самом деле, во-первых, мы не призываем убеждать себя, что все замечательно. Но... очень важно не сходить с ума. Дело в том, что женщинам, всем нам, свойственно преувеличивать свои недостатки. И если чуть широковаты бедра, нам кажется, что все, я уже в дверь не войду и так далее. Нужно к этому разумно относиться. Нужно понимать, что тип фигуры, допустим, не изменишь никакими упражнениями, никакими диетами. Но можно подкорректировать. Можно подкорректировать так, чтобы приблизиться к какому-то вот такому облику, который тебе больше нравится. Поэтому я считаю, что это две стороны одной медали.
То есть надо психологически убеждать себя не в том, что все замечательно, а в том, что все идет замечательно, что
да,
развитие...
Да, да. То есть, на самом
соответственно,
деле, то,
все упражнения и все остальное уже
довольно разница. Многое замечательно. Что-то может быть не совсем замечательно, но вот мы сейчас немножко подумаем и поймем, как это
и
поправить.
И пойдем верной дорогой,
и пойдем,
как говорил
совершенно
классик.
Совершенно справедливо.
И, наконец, последний вопрос, Тамара. Не кажется ли вам, что современные требования к женскому образу несколько завышены? И, как следствие, не слишком ли трудны пути их достижения?
Они не то, что завышены, понимаете, они, может быть, чересчур стандартизованы, я считаю. Опять же, нужно ко всему подходить разумно, не нужно автоматически калькировать вот это на себя. И нужно понимать, что вот фотографии моделей в журналах, они, во-первых, модели — это люди особенные, они работают над своим телом с такой интенсивностью, с которой никто из нас работать не будет, да и не нужно это. Для них это работа, а у нас работа другая. Это во-первых. А во-вторых, существует такая замечательная вещь, как фотошоп. И если вы увидите эту модель в натуральном виде, она будет, ну, может быть, не так идеально, как выглядит на фотографии. Не нужно, девчонки, сходить с ума. Будьте нормальными, здравыми людьми. Смотрите на себя в зеркало, получайте от этого удовольствие. Если что-то немножечко не нравится, берите шейп и соображайте, как это исправить.
У нас в руках февральский номер журнала «Шейп», февральский за 2006 год, хотя на дворе еще январь. Самый свежий номер, и больше всего, помимо того, что сам по себе номер интересный, хотя почитать мы, конечно, не успели, но больше всего мне понравилось, над заголовком написано «Темы от читателей». Несколько подробнее об этом, если можно. Судя по всему, у вас активная связь с вашими читателями, и вот целый номер посвящен как раз темам, которые предложили читатели, я правильно понимаю?
Совершенно справедливо. Мы этому большое значение придаем, и этим занимаемся много, будем еще больше заниматься интерактивом с читателями. Февральский номер, который, кстати говоря, в продажу выходит уже в среду, вот сейчас еще 2 дня, январь, в среду уже он появится в продаже. Так что то, что мы сейчас держим в руках, это тепленький прямо из типографии. Он целиком сделан по заявкам читателей. В октябре мы разместили анкету для читателей. Много вопросов разных задавали, интереснейшие получили результаты и огромное количество анкет. И в числе прочего просили предложить темы по каждому из разделов журнала. Получили массу идей. Все реализовать в одном номере просто оказалось невозможно. И мы начали с декабря по там 3-4 темы в декабрьском, в январском номере по несколько тем от читателей размещали. А февральский целиком и полностью по заявкам читателей. При этом на каждой статье, над каждой статьей стоит фотография читательницы, ее имя, возраст, что за человек предложил нам эту тему. Так что это номер целиком по заявкам. Читательниц, которые увидят там свои темы, но не увидят свою фотографию, хочу успокоить, никто их не обманул. Дело в том, что темы, конечно же, повторяются, и, естественно, мы ставили ту читательницу, письмо от которой пришло первой.
А мужчин-читателей нет в этих, среди этих фотографий?
Вы знаете, среди этих фотографий нет.
На шанке.
Нет,
мужчины вообще читают ваш журнал?
Мужчины читают наш журнал. Порядка 15% наших читателей мужчины. Но вот по нашему впечатлению, это в основном так называемые вторичные читатели. Как правило, они сами журнал не покупают, а вот читает его девушка, читает жена, и он берет журнал просто посмотреть. Но на самом деле у мужчин интерес вызывает большой. На сайте они нам пишут отклики и мейлы присылают. И мне было очень интересно, поскольку журнал такой вот сугубо женский, вот даже анкета наша, я понимаю, почему мужчины на нее не отвечали, там трудно довольно мужчине ответить, она совершенно была рассчитана на женщин. Мужчины часто читают этот журнал для того, чтобы научиться лучше понимать свою женщину, ту женщину, которая рядом с ним, потому что далеко не все рекомендации наши для мужчин годятся, у нас и фитнес специфический женский, вот. Но у мужчин это вызывает большой интерес, особенно психологический раздел.
Марин, вот здоровый образ жизни в том виде, в частности, в каком он предстает в вашем издании, требует серьезных финансовых затрат, но те же тренажеры или посещение фитнес-клубов достаточно дорого стоят. Опубликуете ли вы какие-то дешевые рецепты красоты и здоровья?
Обязательно. Обязательно. Во-первых, у нас в каждом номере идет два комплекса упражнений, и, как правило, один из них мы делаем домашним, так называемым. Один для зала, там, где требуются тренажеры, второй – это домашний комплекс. Может заниматься кто угодно. Вот в январском номере, который еще два дня в киосках будет стоять, замечательный комплекс с фитболом. Это такой большой-большой замечательный надувной мяч. Можно заниматься дома кому угодно. Значит, это то, что касается фитнеса. То, что касается питания, очень внимательно отбираем рецепты, чтобы там не было труднодоступных и очень дорогих продуктов. Иногда, конечно, что-то позволяем себе есть. Вот у нас рецепт, не помню, то ли в феврале, то ли в январе с артишоками. Но хочется же экзотики, в конце концов, но иногда мы можем себе позволить. Вот. В том, что касается косметики, тоже очень внимательно за этим следим. Даем рекомендации по салонным процедурам, по домашним процедурам, по процедурам с косметикой дорогой, с не очень дорогой и с домашними средствами, какими-то вот абсолютно доступные травы, овощи, фрукты там и так далее. На самом деле это требует скорее как бы самодисциплины, а не затрат. У нас огромное количество читателей в регионах, причем в таких городах, где вообще нет фитнес-клубов, занимаются, выполняют наши комплексы и, в общем, считают это своей темой.
Ну что ж, Марина, большое спасибо,
спасибо.
Вам. Удачи
спасибо
вашему изданию.
Вам.
В гостях
вам,
у Радио Свобода была Марина Звенигородская, главный редактор русской версии журнала «Шейп».
Ну а сейчас нас ждет программа «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях Верховный суд США 6-3 поддержал принятый в штате Орегон закон, разрешающий врачам оказывать помощь смертельно больным пациентам, которые хотят покончить с жизнью. Орегон – единственный из 50 американских штатов, где легализована эйтаназия или эвтаназия – легкая безболезненная смерть для неизлечимых пациентов. Закон называется «Умереть с достоинством». Он принят в Орегоне в 1997 году после референдума, во время которого большинство населения одобрило эвтаназию. Она допускается в тех случаях, когда, по мнению двух врачей, больной неизлечим, ему осталось жить менее полугода, и он находится в здравом уме. 4 года назад закон штата Орегон попытался отменить тогдашний министр юстиции США Джон Ашкрофт. Его решение оспорила в суде группа врачей и больных. Один из них – Питер Расмессон, онколог из города Сайлем, штат Орегон.
Когда я в молодости решил учиться на врача, мне и в голову не приходило, что я стану заниматься эвтаназией. Прошло много лет, прежде чем я представил себе больного, который хочет уйти из жизни, и он не сумасшедший. Раньше я думал, что такое желание – признак депрессии, и роль врача – не допустить самоубийства. That's a red flag for depression, and the role of the physician is to not let the patient have what he wants.
Противники эвтаназии опасаются, что примеру Орегона могут последовать другие штаты. Но пока там происходит нечто противоположное. 44 штата ввели законы, запрещающие эвтаназию или, более того, приравнивающие ее к убийству. На основании такого закона в 1998 году врач из штата Мичиган Джек Кеворкиан получил тюремное заключение сроком от 10 до 25 лет. 77-летний доктор все еще находится в тюрьме за то, что помогал покончить с собой смертельно больным пациентам. Только в двух штатах, в Калифорнии и Вермонте, намерены разработать предложение о легализации эвтаназии. И еще неизвестно, пройдут ли эти предложения. У одной женщины был инсульт в результате рака мозга. Ей предстояла мучительная смерть. По ее просьбе мы выписали ей препарат, который обеспечивал легкую смерть. В тот день, когда она его приняла, в больнице было человек 50, родственников и друзей. Один за другим они заходили в палату, чтобы проститься с больной. Это резкий контраст с теми смертями, которые я видел ранее. За 7 лет после принятия закона в штате Орегон правом на добровольную смерть с помощью врача воспользовались 208 неизлечимо больных. За это же время от тех же самых болезней в штате умерли 75 тысяч человек.
I've said in vain to free me from my pain.
«Жизнь в конце пути» Ирма Томас, королева блюза из Нового Орлеана. Она начинала официанткой, но карьера не задалась. Хозяин ресторана с треском уволил ее, потому как Ирма больше любила петь вместе с музыкантами, а народ за ее столиками оставался голодным. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще одна инициатива другого штата, которую пока никто не оспорил в суде, хотя дело может дойти и до этого. Недавно власти штата Теннесси завели на интернете список людей, которые были признаны виновными в продаже или изготовлении метамфетамина. Имена может прочесть любой желающий. Не слишком ли сильное наказание?
You have a sexual register for sexual predators? What's wrong with that?
У нас есть точно такие же списки людей, совершивших сексуальные преступления. Сначала этим тоже возмущались, потом привыкли. То же самое и с наркоманами. Они делают метамфетамин. Из-за них люди погибают. Они разрушают человеческие жизни.
They manufacture meth, they blow people up. They ruin lives.
Дело в том, что в любой аптеке можно на законных основаниях купить все необходимые ингредиенты для изготовления метамфетамина. Его умудряются делать не только дома и, скажем, в гараже, но и в комнате мотеля, и даже в машине. Но фосфор, йод и другие элементы, которые при этом используют, создают взрывоопасную смесь. В результате несчастные случаи и десятки пострадавших ежегодно. Причем ожоги и травмы получают не только изготовители наркотика, но их соседи и вообще случайно оказавшиеся рядом люди. С другой стороны, представим себя на месте вот этой женщины, которая после курса лечения надеется вернуться к мужу и детям. Люди вроде меня пытаются вылечиться. Мы не грабители и не насильники. Но люди видят наши имена в позорном списке. Это вмешательство в нашу личную жизнь. Оно не помогает нам оставить позади стыдную часть нашей биографии. Как это сделать, если наши имена можно увидеть на интернете? Полицейские думают по-другому. Да, наркоманы и бывшие, и нынешние заслуживают нашего сочувствия. Да, у них есть гражданские права. Понятно, что они, как и все прочие люди, не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их личную жизнь. А кто посочувствует нормальным гражданам, не наркоманам? У них тоже есть гражданские права. Я не считаю, что человек, который делал метамфетамин, всегда будет этим заниматься. Но если такой человек поселился по соседству, это потенциальная опасность для вас и для вашей семьи. И я должен вам об этом сообщить. В этом состоит моя обязанность как полицейского.
I think that's where my obligation lies as a law enforcement officer in the state.
Как обычно, в таких спорных случаях в дело тут же вмешался Американский союз борьбы за гражданские права. Хэдди Вайнберг, глава его отделения в штате Теннесси, говорит, что союз намерен обратиться в суд. Хэдди считает, что список на интернете делает некоторых людей гражданами второго сорта.
And the person who has served his time.
Человек, который уже отсидел свой срок в тюрьме, заслуживает права начать новую жизнь. Но теперь он чувствует себя так, как будто ему поставили клеймо на лоб. Всем его знакомым и коллегам доступен список людей, причастных к метамфетамину. На него показывают пальцем. Фактически его лишают шанса на нормальную жизнь. В штате Теннесси живут около 6 миллионов человек. Сегодня в списке людей, причастных к продаже или изготовлению метамфетамина, числится 189 фамилий.
Well, who's fooling who? 'Cause the things that they do are not our business anyway. Well, who's fooling who?
Кэти Грайер. Не смейте покушаться на мою личную жизнь. Этот причудливый голос легко расслышать за шумом толпы и проходящих рядом поездов метро. В 2002 году Кэти Грайер получила звание лучшей певицы нью-йоркского сабвея. Это открыло ей двери в более солидные концертные залы. Не смейте покушаться на мою личную жизнь.
Let me hear you.
песня «Не смейте покушаться на мою личную жизнь» в исполнении Кэти Грейер завершает на волнах Радио Свободы программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе сразу после выпуска новостей очередной выпуск программы Ивана Толстого «Мифы и репутации». Удивляющий Бродский к десятилетию со дня смерти поэта. Друзья, переводчики и издатели отвечают на вопрос: чем вас удивил Бродский?
Сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новоежи написали на нее заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».